Skill Club.
Добрый день, добрый вечер всем, в зависимости от вашего часового пояса и времени суток. В эфире программа Skill Club, и у микрофона Василий Дрожин и Юлия Емельянова. Юля, привет.
Да, Юлия Емельянова, это я. Как всегда, всем привет. Простите, пожалуйста, за голос мой, какая-то я немножко подохрипшая, но я думаю, мы справимся с этим в течение нашего получаса дорогого.
Тем более, что мы сегодня как раз поговорим о том, как справляться с какими-то мелкими или крупными барьерами, когда вы собираетесь кому-то что-то сказать, и, может быть, тема и повод достаточно важные. Ну что же, тема нашего сегодняшнего эфира, нашей сегодняшней встречи – это, конечно же, публичные выступления. Да,
которые, кстати, в записи выходят, друзья, да.
Ну, не публичные выступления выходят в записи, да, а эфир наш сегодняшний.
Наш эфир, да.
Да, поэтому мы помним про домашнее задание, которое давали в предыдущий раз, и к этому тоже вернемся. Вообще стоит, наверное, напомнить, что так или иначе все обсуждаемые нами темы, они взаимосвязаны между собой. И не удивляйтесь, если мы в рамках каких-то эфиров будем где-то что-то повторять, да, поскольку здесь очень сложно отграничить, когда заканчивается
одно от другого.
Одно, да, начинается другое. Сущности все очень-очень сильно между собой связаны. Ну что ж, тема сегодня — публичные выступления, и мы попробуем начинать раскрывать все это для вас, уважаемые слушатели. Будем рады вашим комментариям. Традиционно можете пользоваться почтой radiosobakaradiovos.ru. Skill Club, пожалуйста, указывайте в теме сообщения. Ну и надеюсь, что в следующий раз мы в прямом эфире продолжим вообще уже в более интерактивном варианте с вами это обсуждать. Ну хорошо. Юль, как тебе кажется вообще значение выступлений перед публикой? В чем оно заключается? И почему это важно, а может быть и не важно, учиться публично говорить?
Ты знаешь, ну тут, наверное, опять можно поговорить о том, смотря кому это важно, да, потому что если мы говорим про каких-то людей, которые очень-очень-очень-очень большое значение имеют для всех, для нас, например, почему-то мне приходит в голову бухгалтер, да? Ну вот, казалось бы, вроде ему не так уж сильно и важно это публичное выступление, он там сидит и насчитывает нам зарплату, работает с документами и так далее, и вроде как бы оно ему и не нужно. Ну живет человек без этого же как-то, и ладно. А потом приходит момент, когда вдруг что-то случается, и этому же бухгалтеру нужно объяснить там коллективу в 50 или более человек, ну, даже если менее человек, да, 15-20, не суть, а куда делась зарплата и почему она в этом месяце меньше, чем была в том, и так далее, и так далее. Вот здесь, наверное, ему понадобятся какие-то навыки публичного выступления, потому что объяснять нужно доступным языком для нас, да, для обывателей. Да.
Да, ты знаешь, мне кажется, что я вот чуть-чуть начал даже с более раннего периода взросления человека. Я думаю, что никто из нас не может миновать этапы публичных выступлений, которые начинаются, наверное, ну если даже не в детском саду, так в школе точно, когда вас вызывают к доске и просят рассказать
стих. Ой, у некоторых они даже до детского сада начинаются.
Ну, точно. Понятно, да, но вот все-таки... В детском саду, я думаю, это чуть менее осознанно происходит, а вот в школе, да, это вполне себе уже публичное выступление, у вас есть аудитория, у вас есть тема, которую вам необходимо перед этой аудиторией раскрыть с помощью тех или иных инструментов. И здесь, как мне кажется, как раз кроется большинство тех страхов, тех барьеров, которые уже в более сознательном возрасте человека начинают сопровождать. Давай попробуем вспомнить школьные годы. Я думаю, что у всех они, конечно, складывались по-разному. Но, тем не менее, какие типовые ситуации могли приводить к тому, что у человека мог возникать некий условный паттерн, условный рефлекс на какие-то публичные выступления? Когда ты выходишь к доске, ты волнуешься, да? Тебе важно, как на тебя отреагируют. И что может побудить тебя, ну, скажем так, стесняться, зажиматься и, ну, не хотеть повторно это сделать. Вот как тебе кажется?
Слушай, мне сложновато, потому что я любила выходить к доске, и, что самое обидное, не для того, чтобы у нее что-то отвечать, а чтобы нарушать дисциплину и сорвать урок, к сожалению.
Ты это делала прямо вот с 1 по 11 класс?
Нет, конечно, нет. Но просто вот самое яркое, что вот сейчас у меня всплывает, это вот именно такие моменты. А вот, ну, что могло бы побудить меня туда перестать любить выходить, это, наверное, какие-нибудь колки, неприятные замечания в мой адрес со стороны моих одноклассников, которые мне были наиболее ближе и дороже всего. То есть, условно, если это делал бы кто-то, над кем я бы и сама могла посмеяться, мне как бы, ну и ладно. Давай просто вот резюмируем, да, реакция людей, которые мне важны.
Ну, хорошо.
Если она была бы такая, не такая, какую я ожидаю, наверное, да, вот тогда бы я уже выходила к доске с меньшим рвением, нежели я это делала.
Да, представим, что ученик – это некий выступающий спикер, и у него есть аудитория, которая состоит не только из учеников этого же класса, но и кого? Очень важного. Человека-преподавателя.
Ну, конечно, да,
и учитель, его реакция, конечно, я думаю, тоже имеет большое значение, потому что далеко не все педагоги ведут себя как образцовая аудитория. Когда вы выступаете впервые, вы действительно пробуете, экспериментируете и ждете обратной реакции. Да? Когда вы начинаете заниматься чем-то, чего никогда не пробовали, первый опыт каких-то действий, он всегда для вас важен. И часто он у вас остается каким-то таким незримым, да, на уровне подсознания, на уровне рефлексов действием. И если педагог вас пытается пристыдить, вас пытается стимулировать негативным образом, он полагает, что это будет неким воспитательным моментом в вашем отношении, но на самом деле это часто играет роль.
Совсем это не так.
Да, конечно. Поэтому часто, к сожалению, я не буду называть виновниками, но некими стимуляторами с негативной точки зрения выступают не только ученики, которые смеются над вами в классе, но и педагог, который может вам на какое-то время перестать, да, хотеть выступать, выходить к доске. Да, этот стимул, он может быть, ну, куда-то немножко в глубину запрятан. Это один из вариантов того, почему человек может, ну, не стремиться выступать перед публикой. Ему может быть неудобно, некомфортно, он стесняется и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть огромное количество комплексов и барьеров идут из детства. И не только из школы, но в том числе из семьи. Все зависит от того, насколько выстроены в семье взаимоотношения и вообще привыкли ли слушать, когда, допустим, ребенок говорит. А это, конечно, здорово, если у всех в семье есть право высказаться по тому или иному поводу, но бывают ситуации, когда, например, папа сказал, все остальные молчат. Мама сказала, все остальные молчат. И, соответственно, если такая парадигма в семье существует, то у ребенка, естественно, тоже стереотип, модель, что есть главный, а мое мнение не настолько важно. И, наверное, не очень правильно его высказывать. Это тоже определенный барьер, который нужно будет человеку уже самостоятельно перешагнуть в более зрелом возрасте, когда ему необходимо будет принять решение о том, выступить ли с докладом или попытаться спихнуть это на кого-то другого.
Ну,
Поскольку
слушай, вот у меня к тебе встречный вопрос. По моему мнению, не только по моему, ты один вот из наиболее таких успешных спикеров. Мне кажется, для тебя публичные выступления это вот просто, ну, то есть, мне кажется, ты можешь проснуться и пойти просто кому-то что-то говорить, одному человеку, там, 10, 50, неважно. А когда это пришло, что ты для этого делал и как с этим было вот в детстве, о котором мы с тобой сейчас говорили?
Ты знаешь, у меня какая-то такая немножко история, если ее начертить на бумаге, она будет идти зигзагом. То есть я не могу сказать, что когда-то у меня было все плохо, но постепенно я начинал работать над собой, И вот оно все росло, увеличивалось, улучшалось и так далее. В школе мне нравилось на самом деле выступать, и я помню, что мне нравилась реакция, мне нравилось, когда меня слушают, мне нравилось, когда меня хвалили, безусловно. Но школы были разные, и реакции были разные. Где-то, ну, я встречал одобрение, где-то, наверное, были истории, которые я описывал выше, но не могу сказать, что в целом у меня какой-то негативный школьный опыт. В семье также все было достаточно благополучно в этом отношении, и, ну, как таковых барьеров я не ощущал до поры до времени, пока я не понял, что, наверное, у меня возник страх не боязни выступить как таковой, то есть просто открыть рот перед публикой, которая сидит вокруг меня. У меня возник комплекс так называемого самозванца, да, когда мне казалось, что я недостаточно компетентен, я недостаточно хорош, я недостаточно знаю тему для того, чтобы о ней говорить вот этим людям. Причем не обязательно они должны были сидеть физически передо мной. Да, сейчас мы понимаем, что под публичными выступлениями мы можем иметь в виду все, что угодно. Вот мы с тобой сейчас разговариваем, и нас слушает... Мы даже не знаем, сколько людей нас сейчас слушает, да, и послушает потом. А публичное ли это выступление? В каком-то смысле да. Если под публичным выступлением мы понимаем выступление в режиме реального времени, когда мы видим аудиторию или можем получить от нее какую-то обратную связь в прямом эфире, ну, наверное, нет. Поэтому здесь, ну, какого-то четкого общепринятого определения публичного выступления, наверное, тоже не существует. Да, мы здесь не будем пытаться вот эти термины тоже конкретизировать. Поэтому вот страх самозванца, да, то, что точно у меня было, и с чем я старался работать. Ну вот если вспоминать мой приход в первый эфир на радио, ну, примерно это было 10 лет назад, вот плюс-минус, да. Я пришел и сразу пришел в прямой эфир. Не в запись, там, нет, ну, я пришел сначала просто посидеть в студии, посмотреть, вот как это происходит, мне понравилось. Я послушал эфир там за стенкой, и вроде все просто. Люди беседуют, как будто бы разговаривают за чашкой чая. Никаких усилий, ну, ты этого не замечаешь. Того труда, который лежит, казалось бы, за простым процессом. Общение в эфире, то есть иногда это немного вводит в заблуждение. Простота того, как человек общается, создает иллюзию, что это легко. Но на самом деле это не всегда так. Даже когда человек в эфире находится не один десяток лет, как правило, он все равно предпринимает определенное количество действий, готовясь к эфиру. И профессионалы знают, что 10-й эфир, 100-й, тысячный, определенный градус волнения, небольшого, но присутствует каждый раз. Да,
да, да, это точно, абсолютно, во всяком случае, первые секунды даже.
Да, и то, что вы можете это волнение чувствовать с разной степенью интенсивности, это нормально. Но когда вы не чувствуете этого волнения совсем, скорее это говорит не о вашей готовности, а о том, что вам то, чем вы занимаетесь, наверное, уже перестало быть интересным. Да? Вы, ну, практически... Вам эмоциональное все равно, выгорание. Да, какой результат у вас будет в итоге. Да, когда результат важен, вы определенное волнение всегда испытываете. Так вот, когда впервые я пришел в эфир на радиостанцию, я понял, что у меня вот корм в горле повис, и мне было сложно просто выговорить первое предложение. Я даже когда поздоровался, это было настолько смутно, невнятно, что меня переспросили, как-то усмехнулись, и я понял, что как-то все сразу пошло не так. Но на самом деле я, может быть, сейчас немножко преувеличиваю. Ну, в целом я встроился в эфир, задал вопросы, в общем объеме их было меньше, чем у остальных. Мне еще повезло, что в эфире было два соведущих со мной. Ну, повезло, наверное, в кавычках, потому что мне еще нужно было ловить паузы, чтобы вставить и вклиниться со своим вопросом, что было не очень просто на тот момент. Но постепенно я получал все новый опыт. И в публичных выступлениях, если мы говорим про работу на радио, и в публичных выступлениях, если мы говорим про работу с аудиторией. И здесь я понимаю, что публичные выступления – это огромное количество разных вариантов разговора с теми, до кого ты хочешь донести свою мысль. А работа в эфире совершенно не равно общению с живыми людьми. Когда ты с ними в интерактиве, когда ты с ними взаимодействуешь, отвечая на их вопросы, это совершенно не равно беседа с коллегами, да, то есть рабочее совещание, если в какой-то момент ты рассказываешь о том, что ты сделал в рамках своего проекта, на каком этапе он сейчас находится, что ты планируешь предпринять в ближайшее время, это тоже публичное выступление, у которого есть определенные цели и задачи. И это совершенно другое. Да, не знаю, выступление в рамках какого-то корпоратива вечера, это тоже публичное выступление. И
ну, это прекрасно, тоже вот это другое. Мне очень близко.
Да, поэтому все эти виды деятельности, они не связаны между собой в том, что ты можешь провести 500 эфиров на радио, но при этом ты можешь потеряться в другом
приведении какого-то
публичных выступлений, если ты их не пробовал, если ты еще в этом себя как-то не протестировал. Так что нельзя сказать, что если ты вел эфир на радио, все, перед тобой все дороги открыты, тебе в этой жизни больше нечему учиться в плане речи. Да, и опять же, как правило, любой вид деятельности ты можешь улучшать, ну, просто с получением опыта. Проще говоря, чем больше вы что-то делаете, тем лучше у вас начинает это получаться, если, конечно, вам, в принципе, это нравится. Формула, ну, до безобразия проста, но на самом деле это так. Безусловно, важно что? Не бояться разговаривать. Мы чуть позже, надеюсь, что в рамках этого эфира уже начнем это делать, дадим какие-то практические советы и рекомендации, исходя в том числе из своего опыта. Но вот хочется сейчас про более общие вещи сказать. Что мешает нам выступать успешно, да, когда мы общаемся с аудиторией? Даже если это аудитория, это один человек. По сути, публичное выступление, наверное, это и беседа двух человек. Если мы с кем-то разговариваем и хотим донести свою мысль, мы тоже публично выступаем. Мы тоже получаем обратную связь, у нас тоже есть цель. Да, это, кстати, одна из тем, которую мы будем разбирать чуть позже, коммуникация между людьми. Но, тем не менее, любой разговор – это тоже публичное выступление. Ну, почти любой. Да, если у нас есть конкретная цель, если мы хотим, чтобы после нашего монолога, беседы, диалога, человек что-то сделал, что-то предпринял или что-то не сделал, перестал что-то делать, это тоже публичное выступление. Но мы в классическом варианте сегодня, конечно, рассмотрим то, о чем принято писать в книгах, когда мы говорим про известных или не очень спикеров, которые хотят передать свой опыт людям, у которых есть страх перед публикой. Почему этот страх появляется, мы уже поговорили. Ну, а теперь давай попробуем вот разобрать на примере наших личных ситуаций, что помогало совершенствовать свои навыки оратора, спикера, докладчика, презентатора, как угодно это можно назвать. Ну, и эти роли у всех будут разные в зависимости от того, где вы пытаетесь проявить свои навыки публичных выступлений. Давай поговорим про тебя, потому что, ну, раз ты выступаешь на радио, ведешь эфиры прямые, что в определенном смысле сложнее, выступаешь перед публикой на различных мероприятиях, для тебя это важно. Скажи, вот, ну, что ты делала для того, чтобы твои публичные выступления улучшались, был ли это осознанный процесс и что тебе помогает сегодня?
Ты знаешь, наверное, первое, что хочется отметить, это ну, для меня важна реакция, обратная реакция от зрителей, от слушателей, в зависимости от того, мы говорим мы про радио или говорим мы про выступление на каком-то мероприятии. И как только я чувствую эту реакцию, естественно, ну, то есть, если она положительная такая, вот, ожидаемая, да, понятно, что выступление становится сразу же гораздо проще, гораздо легче. Если я вижу, что я теряю внимание своих слушателей, то тут уже все становится сложнее, что тоже естественно. Что делала? Пыталась продумывать разные штуки, которые лично мне помогали бы. И первое, на чем я себя поймала, это физические всякие, физиологические такие, наверное, как их правильно назвать, реакции. То есть это, знаешь, когда ты выходишь на сцену, давай вот сейчас про это, да, на какую-то условную, и вот у меня сразу начинали потеть ладошки. Прям холодными они становились. Вот я этот момент четко отслеживала, потому что я понимала, что меня это сбивает. Как только я чувствую вот эту реакцию, я сразу переключаюсь туда, я понимаю, что я волнуюсь, и все, естественно, все теряется, и все вот идет не так, как я запланировала. И как только я эти штуки начала отслеживать, стало действительно проще. Может быть, это какое-то самовнушение, может быть, это как-то по-другому называется, но мне действительно стало проще, когда я начала отслеживать свои реакции телесные такие. То же самое можно сказать про дрожь в коленях. Я через это тоже прошла. Это было на таком раннем этапе, когда я начинала только публичные выступления свои, когда я начала работать в сфере продаж. Сначала это был телемаркетинг, и там было как-то проще. Ну, вроде поговорила, что-то записала. А потом, когда я начала ездить с различными выставками, летать по разным городам, и это была совершенно незнакомая для меня публика, оказывается, это все гораздо сложнее, как я тогда поняла. И вот там для того, чтобы что-то показать, рассказать, нужно было мне не стоять на одном месте, а еще перемещаться из точки А в точку Б. При этом нужно было говорить, при этом нужно было трогать все руками, нужно было запоминать, где и что у меня лежит. Я понимала, что я иду, и у меня вот просто трясутся ноги. Я понимала, что это видно, что и все. Я сбивалась с мысли, потому что уже мысли были о том, а как сейчас на меня смотрят, а как я выгляжу, что такое происходит вообще. И вот это было очень сложно. В какой-то момент я начала тоже вот это вот отслеживать и прямо вот себя ловить, прямо заставлять. Так, когда ты понимаешь, что с этим нужно делать, становится действительно в разы проще. Что делала я в этих случаях? Я просто останавливалась вот прям намеренно на какие-то секунды, делала такой глубокий вдох, несмотря на то, что я говорю, но у меня как-то это так незаметно получалось. Прогоняла вот эти мысли о том, что как сейчас на меня смотрят, что там я, как я выгляжу. Вот просто все, отмахивалась от них и дальше делала свою работу. И вот это мне тоже помогало.
Подожди, давай чуть-чуть назад вернемся. То есть ты говоришь про физические реакции, которые сопровождают волнение. Да, допустим, вот дрожь в коленях.
Сейчас их меньше гораздо.
Ну да, вот ты говоришь, вспотели ладони. Ну, дрожь в коленях, да, это может быть и образное понятие, и буквальное. Вот, ну хорошо, ты отслеживаешь реакцию. Ты чувствуешь, что да, у тебя, ну, твой организм прореагировал, руки намокли. Ну, ты это осознала. А что? Ты можешь приказать себе руки не потеем. Вот в чем, ну, как бы твоя была работа, чтобы это нивелировать?
Сказала об этом выше. Я уходила от мысли о том, что я это чувствую. То есть я, ну, все, хорошо, намокли, вспотели, волнуюсь. И все. Я старалась на этом не заострять свое внимание. Потому что когда я начинала думать о том, что так, все, вот я теперь опять начинаю волноваться, что же делать, и все, естественно, все теряется, и все идет не так, как я запланировала. Я просто я старалась, вот, может быть, действительно, как ты говоришь, там, приказать, да, руки не потеете. Понятно, что это все очень условно, но я старалась просто уходить от мысли о том, что я это понимаю, что я это осознаю, и говорить дальше по плану то, что мне нужно говорить. А когда мне начинают задавать какие-то вопросы, и какая-то обратная связь идет от публики, то тут все, я уже, вот что называется, как рыбка в воде, и уже ничего у меня не потеет, и нигде я не волнуюсь, как бы все хорошо. Ну да, то есть вот то, что я уже сказала, если заранее в начале мы понимаем, что публика вовлечена, и что ей интересно то, о чем ты говоришь, то вот для меня это такой прям очень-очень мощный толчок к тому, чтобы волнение проходило буквально за секунды.
Да, ну, сегодня мы только начали подбираться к раскрытию темы, и важно вот зафиксировать, наверное, то, о чем ты сказала, не обращать внимания на эти моменты, да, которые будут обязательно, они могут проявляться по-разному, и про это мы тоже поговорим, но просто хотя бы сфокусировать внимание не на этом, да, не на том, что, господи, а у меня, наверное, там пятно какое-то, да это все, это же как это все смотрят, если я вижу, значит, они видят, если они видят, значит, они вот это подумают, если они это подумают, то зачем уже мне что-то говорить, уже все. Вот, про все про это и не только мы поговорим в следующем выпуске, время пробежало очень быстро, и нам остается только попросить вас продолжить с нами этот цикл. Да, мы благодарим вас, что слушали нас сегодня в программе Skill Club. Продолжим тему публичных выступлений в следующем эфире, который, возможно, пройдет даже в интерактивном
очень
варианте.
Быстро, да, на это мы надеемся. Да.
Не обещаем, но попробуем, как говорится.
Да, да.
Ну, а на этом все. Спасибо и до новых встреч.
Skill Club.